Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Сегодня у нас в гостях Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. Добрый вечер, Мария.
Здравствуйте.
Мария, я знаю, что вы погружены в проект, связанный с поиском информации о святых предпринимателях, то есть о тех людях, которые были Русской Православной Церковью причислены к лику святых и при этом в своей жизни были промышленниками или купцами, или, как мы сейчас более широко их называем, предпринимателями. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом происходит сбор сведений, сбор информации об этих людях?
Действительно, все святые покровители предпринимателей, которые собраны нами, они в разный период своей жизни занимались именно предпринимательской деятельностью. У них было собственное дело. И так как у нас в проекте есть разные святые, начиная с XIII века, то и заканчивая новомучениками, то род их деятельности совершенно разный. И в связи с этим и поиск информации о них, он каждый раз меняется. И сам проект, исследовательский проект, он начинался именно с новомучеников и праведников. Праведника Василия, праведного Василия Павлова Посадского. Ну вот, и 12 новомучеников, которых нашли сотрудники музея, и впоследствии мы начали изучать их жития. Большое количество житий, написанные отцом Дамаскиным Орловским, который изучал жизнь новомучеников, и, конечно, он проделал огромную работу, начиная с там, еще 80-е годы, он собирал информацию, в том числе от родственников святых, да, которые были еще тогда живы. Вот у меня такая очень яркая, живая история. И мы уже среди этих житий находили тех людей, которые именно занимались предпринимательской деятельностью. Кроме этого, конечно, мы обращались в архивы, мы искали тематическую литературу. Есть достаточное количество источников, не так много, конечно, но первоочередная задача нашего исследования – это было соединить все источники, потому что, конечно, информация бывает разная, иногда не совпадают данные, и вот этого надо было все перепроверить, что-то открыть. Мы провели целую работу в Государственном архиве Российской Федерации, обращались в Центральный государственный архив Москвы, Московской области, в отдел рукописи РКБ и искали более подробную информацию, в том числе о предпринимательской деятельности, так как это я сейчас говорю о новомучениках, потому что, конечно, акцент в житиях, например, это на конечный период жизни, на полностью представлены там допросы, там и последовательность арестов и так далее, а о предпринимательской деятельности сказано меньше, поэтому вот мы акцент делаем на этом, но, конечно, рассказываем и ищем тоже информацию о всей жизни святых предпринимателей. В том числе, конечно, мы работаем и с родственниками святых покровителей предпринимателей, в первую очередь это новомученики, опять же, и тут у нас такие происходят удивительные встречи, потому что мы, конечно, ищем родственников, но, с другой стороны, у родственников тоже есть какой-то определенный запрос, и случаются такие пересечения, которых мы даже, может быть, не планировали. То есть так мы познакомились с Михаилом Воробьевым, потомком исповедника, Иоанн Летник, который здесь был, и Сегодня мы уже нашли потомков мученика Сергия Бородавкина, мученика Михаила Агаева, знаем, что есть потомок мученика Якова Блатова, и некоторые потомки предоставляют нам какие-то архивные документы, может быть, личные, тоже фотографии, которые у них сохранились, и рассказывают интересные там истории, например, о том, как сохранялась история святого, можно ли было говорить в советское время об этом, или, может быть, эта информация умалчивалась, как потом радостно находили, там, вспоминали эту информацию о святом, узнавали там от бабушек, дедушек и так далее. То есть это такая уже живая история и встреча с прошлым, получается. В процессе тоже поиска много открытий. Так, например, вот в первое время, когда изучали жизненных мучеников, мы смотрели только на мирян. Но в какой-то момент подумали, почему бы не почитать жития и священномучеников. Бывают разные истории в жизни, появилась такая идея, и действительно, через какое-то время мы нашли первого священномученика из числа святых покровителей-предпринимателей, это отец Василий Коклин, который был рукоположен в священника уже в 1927 году, после своей предпринимательской деятельности, уже понимая, что идут гонения на церковь, да, но вот у него была такое стремление послужить Богу. Он реализовывал, конечно, и в предпринимательской деятельности своей, много помогая храмам в период, но все-таки желал чего-то большего и стал священником. Впоследствии проповедовал среди предпринимателей, то есть в той самой среде, потому что, конечно, общий язык, это, конечно, очень помогало.
Расскажите, пожалуйста, вот удается ли все-таки через архивы государственные узнать что-то действительно такое обогащающее про предпринимательский период этих святых? То есть насколько архив дает архивы, да, с которыми вы работаете, вы их назвали, полную и достоверную информацию?
Ну, надо здесь сказать, что, конечно, и протоколы, да, вот мы говорим о новомучениках сейчас.
Да.
Мы дойдем до святых предпринимателей, которые стали впоследствии преподобными, да, прославлены в лике преподобных. Но про новомучеников надо сказать, что, конечно, протоколы составлялись с определенной такой мотивацией, да, советского периода, и поэтому есть какие-то вещи, которые нужно, конечно, анализировать, где-то ты понимаешь, что человек, ему специально приписали что-то, чтобы его обвинить и так далее. Это общая работа, конечно, и архивная, и других источников, и попытка найти такую золотую середину и действительно докопаться до истины. Больше, конечно, предпринимательской деятельности находим в архивах, в которых ищем информацию о преподобных, потому что, конечно, они жили чуть раньше, и в областных архивах уже, к которым мы тоже обращаемся, конечно, находится информация там, например, преподобный Матфей Яранский, да, у него было там столько-то лавок, годовой оборот лавки был такой-то, и вот такие подробности действительно они находятся. Но это середина, конец XIX века. И действительно можно сделать определенные выводы о предпринимательской деятельности. У новомучеников сделать это сложнее, меньше подробностей находим, но тоже бывают открытия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. С вами я, Мария Сушенцова. И мы продолжаем разговор о проекте «Святых предпринимателей» и о том, как музей ведет работу по нахождению информации, по популяризации этой темы. И, конечно, надеюсь, мы сегодня коснемся и личности тех святых покровителей предпринимательства, о которых в предыдущих эфирах еще не было сказано подробно. Скажите, пожалуйста, Мария, бывает ли такое, что родственники, потомки, допустим, вот святых предпринимателей, они сами вас находят или, да, то есть не вы предпринимаете усилия, находите их и какую-то информацию, да, от них получаете, а наоборот, когда люди к вам приходят и, ну, вот рассказывают о том, что они потомки, и они хотели бы, может быть, как-то вот обогатить знания вот об этом сонме святых.
Ну, насколько я знаю, пока такого не было. Но, опять же, вот возвращаясь к тому, что я уже о том, о чем я говорила, у нас появляется запрос. Конечно, мы молимся святым покровителям предпринимателей и такой мысленный запрос отправляем, где бы нам найти новые документы, да, потому что всего знать невозможно. И удивительным образом вот у нас была живая история с Михаилом Воробьем, которого мы обнаружили в тот момент, когда он собирался ехать к нам в музей, но не знаю еще ничего, и просто поучаствовать в каком-то мероприятии музея. А в этот момент мы уже знали, и мы хотели с ним встретиться. И вот как бы встреча была назначена не нами, мы просто оказались в одном месте в одно время, и вот я считаю, что это такие маленькие чудеса нашей работы и действительно помощь святых покровителей предпринимателей. Поэтому, да, сначала, конечно, но если вы являетесь потомком святого покровителя предпринимателей, сейчас это уже известная икона достаточно, да, мы об этом говорим. Если действительно вы нашли своего какого-то родственника, приходите к нам в музей, обязательно рассказывайте какие-то подробности, потому что мы всегда это очень ждем. Да, и будем очень рады познакомиться. И...
Да, это очень важно, конечно, потому что среди слушателей «Радио Вера» вполне могут оказаться потомки святых покровителей предпринимательства, или, может быть, есть какие-то, да, намеки и косвенные указания на то, что можно оказаться таким потомком. Я думаю, что помимо того, что приехать в музей, можно также наверняка и связаться с музеем,
конечно,
зайти на сайт вот по этим ключевым словам «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей» и позвонить по телефонам указанным или написав на электронную почту, можно вступить в коммуникацию. Возможно, удастся действительно обнаружить какую-то очень важную, новую, ценную информацию.
Я вот в процессе поиска год назад обнаружила сочинение, значит, девочки, тогда школьницы, которая написала про своего предка, мученика Иакова Блатова. Контактов я не нашла, но если... она услышит, мы ее ждем очень.
А как же вам удалось прочитать это сочинение, если
выложено
нет авторства?
На просторах интернета. Нет, есть имя, конечно, но дальше...
Просто имя.
Да, пока только имя есть.
Да, замечательно. А вот скажите, если мы так в целом сейчас охарактеризуем, что объединяет святых предпринимателей? Вот мы вот это, как бы это название, этот термин сегодня много раз произносим, и у нас уже было записано немало эфиров, посвященных этой теме, но, возможно, если кто-то подключился впервые и услышал об этой теме, наверное, не лишним будет вот сказать о каких-то общих чертах отличительных. Почему об этом важно говорить сейчас? Потому что вообще тема состыковки этики и экономики широко, предпринимательства и христианской веры, она является такой довольно новой для нашего общества по понятным причинам, историческим в том числе. И когда эта тема, в принципе, поднимается, то первое, что люди там, допустим, с экономическим или философским образованием вспоминают, ну вот есть, допустим, у протестантов там своя, да, вот экономическая этика, а у нас, у православных, какая есть этика? То есть оказывается, изучая опыт святых предпринимателей, что у нас был свой накопленный опыт живых, практикуемых этических принципов, основанных на православной вере, да, вот, которые были совместимы с экономическим успехом дела. И этот опыт свой, да, такой вот как бы доморощенный, можно сказать, его в этом смысле очень важно и полезно изучать, потому что это уникальный период в нашей истории, конечно же, после отмены крепостного права, да, более чуть больше 50 лет, вот такое открылось окно возможностей, где как раз многие себя проявили не только на успешной предпринимательской стезе, но и вот в итоге стали святыми, то есть такой духовный путь проложили.
Ну, вот. Получается, mm-hmm. и раньше тоже, не только с 1861 года, но и раньше, ну, у нас с 13 века, начиная, есть цветы, и действительно, это такая неожиданный подход к теме, и... Да, конечно. Ну, во-первых, надо сказать, что в проекте, да, в среди святых покровителей предпринимателей есть и преподобные, и праведные, и мученики. И что интересно, и жившие в разное совершенно время. Более того, могу сказать, что, прочитав много, ну, все, да, жития сегодня найденных святых покровителей, предпринимателей, ну, это совершенно разные люди, да, у них разные истории, и удивляешь, насколько вот... разнообразен мир, да, насколько это, у каждого, да, вот своя индивидуальная красивая история, но при этом в разное время, да, происходившее, но при этом всех святых покровителей предпринимателей объединяет и там, честность в ведении дела и ответственность, отношение к богатству, да, то есть они не прилеплялись к богатству, любовь к родине, какое-то милосердие, благотворительность, отеческая забота о сотрудниках, то есть... В своих действиях, да, вот они руководствуются евангельскими заповедями. И это такой удивительное сочетание, да, вот предпринимательской деятельности, о которой, может быть, есть разные мнения, зародившиеся, тоже советский период и так далее, и в сочетании вот с верой, личной верой человека и вот стремлением внутренним. Ну вот из в процессе тоже вот, когда мы изучали жития преподобных, да, мы тоже сталкивались с тем, что, да, может быть, есть описание предпринимательской деятельности, есть, конечно, история жизни в монастыре, его решения, да, личного о таком пути, и они могут быть разными, то есть среди преподобных, да, есть случаи, когда не благословляли идти в монастырь до определенного времени, духовники, есть ситуация, когда родители не разрешали идти тоже, и... Все, как было у преподобного Исаакия I Антимонова, родители не разрешали до определенного времени уйти в монастырь. Поэтому есть разные истории, но вот, например, когда мы изучаем уже подробно какие-то документы, и архивные в том числе, находим такие открытия. Вот, например, преподобный Иларион Оптинский, а среди святых покровителей предпринимателей у нас два оптинских старца, да, Исаак и Иларион. Вот у Илариона мы нашли потрясающую историю. Оказывается, когда он был предпринимателем, он держал портновскую мастерскую в городе Саратове в определенный период своей жизни. И надо сказать, что в этот период в Саратове было распространено сектантство, и были раскольнические течения очень яркие, в том числе среди предпринимателей. А будучи воспитанным в православной семье, Родион Никитич Пономарёв, тогда его так звали, значит, жил в благочестивой семье, изучал Священное Писание, много читал духовной литературы. Когда он оказывается в такой среде, естественно, и первое его решение – это сопротивление вот этой вот окружающей среде, и он начинает собирать вокруг себя тех купцов и торговых людей, которые тоже хотели бы, ну, отстаивать чистоту православной веры, да, не хотели участвовать в каких-то сектах, и создают целое братство, саратовское братство, конечно, взаимодействие со священниками, да, Саратова, и вот так это сообщество предпринимательское, да, оно как бы предваряет миссию, которую потом возглавил Пресвященный Иаков в городе Саратове и потом в Саратовской области. То есть такой запрос предпринимателя на миссионерскую деятельность. А мы, кроме этого, это практически, этой информации не было в житии, вот это такое открытие. А мы знаем, что кроме Илариона Оптинского и благодаря этому братству много людей вернулось в лоно православной церкви. То есть действительно были целые беседы, это не просто так, там нельзя никого заставить. Это были целые беседы, обоснованные там...
Чтобы люди могли добровольно вернуться,
да,
в лоно церкви или впервые обратиться.
Да, то есть это убеждение, увещевание на совершенно добром таком основании, да, и то есть это такая миссия от среди предпринимателей, да.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, вернемся после короткого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Это цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. В этом часе с нами научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве Мария Глевинская, а у микрофона Мария Сушенцова. В нашей финальной части первой половины программы, Мария, вы очень интересную историю, неизвестную из жития, рассказали про Илариона Оптинского, преподобного, да, насколько я понимаю?
Да.
И вы упомянули также второго оптинского старца, преподобного, по-моему...
Исаакия Антимонова.
Да. Не могли бы вы рассказать и о нем тоже вот что-то интересное, ну или, по крайней мере, какие-то общие сведения, потому что действительно, мне кажется, в представлении многих вот сонм оптинских преподобных, старцев, святых, он вот очень мало ассоциируется с сферой предпринимательства. И даже то, одно то, что вот мы называем два имени, которые были в своей жизни с этим связаны, уже звучит достаточно ново и удивительно.
Ну, вы знаете, среди святых оптинских старцев на самом деле много людей, которые занимались в своей светской жизни, да, до ухода в монастырь, торговой деятельностью. Очень много там было приказчиков. Но дело в том, что мы уже включали, да, наши исследования тех предпринимателей, да, торговых людей, у которых было собственное дело. Поэтому вот вошли только два оптинских старца. Mm-hmm. Про Исаакия Антимонова я хотела бы на самом деле оставить на еще одну программу этого святого, потому что, мне кажется, о нем стоит поговорить отдельно, но скажу, что это игумен, который возродил Оптину пустынь. В том числе, потому что ведь как это было? Предприниматель, да, вот Исаакий Антимонов, он был из города Курска. И он был из большой купеческой семьи, который занимался там торговлей скотом, у них были рыбные ловли на Черном море, ну, то есть это большая семья. И опуская все подробности его жизни, да, когда он уже ушел в монастырь, он, кроме своей молитвенного подвига, да, он возрождал обитель, то есть он в хозяйственном смысле. Он применял тот талант, который ему дал Господь, и уже будучи монахом. То есть реставрировал храмы, строил библиотеки, гостиницы и так далее. Ну, то есть много чего сделал для паломников, да, то есть это была большая работа, разбил сады, ну, там, и так далее, построил свечной завод. Ну, то есть он понимал, что это важно тоже, в том числе, при этом, конечно, не оставляя молитвенный подвиг и самое главное дело, да, своей жизни.
Это действительно интересно, потому что монастырь с такой экономической точки зрения представляет собой огромное разноплановое хозяйство, где действительно есть, ну, много разных, есть и какие-то промыслы, да, монастырь может что-то производить. Понятно, что это не основная цель деятельности монастыря, да, но она сопутствующая или побочная, а также, конечно, все, что связано с приемом паломников, это тоже требует, ну, как бы, особых, да, таких, ну, служб, не хочется говорить слово «сервис», да, то, что тоже таким туризмом попахивает, но тем не менее, это тоже, ну, особое искусство, и здесь тоже нужно все очень, как бы, грамотно построить. И действительно, вот этот управленческий опыт, опыт ведения большого хозяйства, насмотренность, опять же, в своей большой семье, она, конечно, никуда не девается, да, то, что человек умеет, он может всегда то, что накоплено в его опыте, применить во благо, в том числе вот и в монастыре. А, ну хорошо, мы будем ждать тогда следующей встречи для более подробного разговора.
Ну, это такое, это человеческое отношение, в том числе к паломнику, потому что важно, как его приняли, да, прежде чем рассказывать, да, вот уже о более важных вещах.
Конечно.
Это важно. Но и среди преподобных, да, которые включены вот в состав святых покровителей предпринимателей, мы же знаем, что преподобный Серафим Вырицкий был значеем Александра Невской лавры, преподобный Матфей Яранский также являлся казначеем в свое время Александра Невского мужского филейского монастыря. И то есть они, да, они реализовывали талант, данный Богом.
Да, это очень интересно.
В разные периоды своей жизни.
Да, 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 действительно. А вот расскажите, пожалуйста, о тех из святых покровителей предпринимательства, которые наиболее близки лично вам. Уверена, что некоторые из них еще не были представлены в наших предыдущих передачах, и тем более это будет интересно, потому что вот мне кажется, что я и от имени ведущей могу сказать, и предполагаю, что и со стороны слушателей, в общем-то, узнать подробно об этих людях больше-то и неоткуда, кроме наших вот эфиров, да, либо нужно специально углубляться, читать материалы, подготовленные вашим музеем. Но даже если прийти на экскурсию, за одну экскурсию в музее всего этого не узнать. Поэтому мне кажется, очень хорошо, что мы сейчас стремимся к тому, чтобы в наших передачах понемножку страницы из жизней разных вот этих святых приоткрывать. И вот сегодня хотелось бы услышать какие-то новые страницы, которые близки лично вам.
Да, я бы так сказала. Конечно, изучая историю святых покровителей и предпринимателей, когда много читаешь, когда много там, смотришь подробности их жизни, да, мы собираем еще и фотографии, связанные с их жизнью, то есть мы можем уже и так посмотреть в лицо, да, этой истории. То есть у меня полное впечатление, что это родные люди. Поэтому так вот, на самом деле, очень люблю преподобного Иринарха Ростовского, который входит в состав святых покровителей и предпринимателей, который благословлял царя Василия Шуйского на борьбу с захватчиками в смутное время. И, ну, конечно, Серафим Вырицкий, новомученики, многие истории, и, конечно, и оптинские старцы. Но тут можно всех перечислять. Очень меня в определенный период изучения жизни святых покровителей предпринимателей поразила история мученика Сергия Тихомирова. И для меня она стала такой личной, потому что его житие и его история связана с, может быть, немножко косвенно, но все равно связана с жизнью патриарха Тихона, святителя Тихона сегодняшнего. Я заканчивала православный свят Тихоновский гуманитарный университет. Покровителем этого университета является святитель Тихон. И как-то для меня это очень связанная история, соединение вот одной личности, другой личности в прошлом, да, вот и в настоящем. Для тех, кто, может быть, не знает, мощь святителя Тихона находится в Донском монастыре, который находится в конце Донской улицы. Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей находится на этой же улице, и мы соседствуем, находимся рядом. Поэтому это, конечно, такая живая история для нас. Мученик Сергий Тихомиров, он связан с компанией по изъятию церковных ценностей. Это первая, такая одна из первых волн гонений, да, это еще не 30-е годы, но пострадал он в этот период. Сам он родился в 1865 году в Москве. Он, как на самом деле многие святые покровители предпринимателей, он родился в благочестивой семье, в семье купца второй гильдии, который занимался продажей мясных товаров в охотном ряду. И получается, Сергей Федорович, он с детства помогал отцу, да, был в курсе всех торговых дел, принимал опыт. Они вместе ходили в храм, были на богослужениях. В 20 лет, около 20 лет он женился и вот продолжил помогать отцу. Только в 30 лет он открывает собственное дело, Сергей Федорович, и он тоже заводит мясную лавку на Арбате. Очень такое престижное место. Вот. И вот к слову о поиске, когда ищем документы разные, всегда интересно, это такие находки, потому что не у каждого мученика можно какие-то документы именно связанные с предпринимательской деятельностью найти, но вот здесь, обратившись к календарю «Вся Москва» того времени, начала 20 века, вот в списке, алфавитном списке торговых людей Москвы мы увидели действительно Сергея Федоровича Тихомиров, владелец лавки, с номером телефона, еще какими-то там важными цифрами. Вот, и это тоже вот такой портал в историю. Сразу понимаешь, что вот он действительно был, это его история. И он успешно занимался одним магазином, через 7 лет у него, ну, стал расширяться, у него появился второй магазин в 1902 году в Дорогомилово. Это уже такой район торговых людей, там много было людей из купеческого сословия. И вот вторая лавка, что интересно, она располагалась ровно напротив Богоявленского собора. Если вы когда-нибудь посмотрите фотографии этого собора, это, конечно, удивительное сооружение, большой, красивый собор, в который многие люди, да, находили помощь, утешение, ходили на службы. И вот, наверное, не случайно его дело, да, его лавка была рядом с таким местом. Конечно, он, семья его переехала в Дорогомилово, и он успешно вел торговлю вплоть до 1922 года, это уже после Октябрьской революции 1917. То есть некоторые предприниматели, они на самом деле продолжали свою деятельность, не всегда она резко заканчивается, обрывается после начала революции. И, конечно, вот его история, она связана с кампанией по изъятию церковных ценностей. Надо сказать, что Богоявленский собор сегодня не существует. Он был взорван в 30-е годы. Но в процессе поисков разной информации мы нашли, что существует целая община, которая восстанавливает сейчас этот собор, делает большую работу, там молятся дорогомиловским новомученикам, которым как раз входят в состав и Сергей Федорович Тихомиров, и тоже это большое дело. Сегодня в Дорогомиловском районе, насколько я знаю, нет таких больших храмов, и многие люди ездят в другие районы Москвы до сих пор. Поэтому вот, даже на нашем в современном времени, да, вот есть такой отпечаток тех лет. Компания по изъятию церковных ценностей. Да, в 1921 году случился голод в стране, и огромное количество людей, да, они умерли от голода, это было очень страшно. И патриарх Тихон участвует в работе Всероссийского общественного комитета помощи голодающим, сам изъявляет желание участвовать в этом, да, найти какую-то помощь этим людям. Он призывает российскую паству, обращается к восточным патриархам, к римскому папе лично, к архиепископу Кентерберийскому, это Англия, и с призывом помощи, то есть, да, нужна помощь. Это поддерживает и советская власть, потому что, ну, это выгодно, и, конечно, привлечение средств очень важно. И действительно, к февралю 1922 года церковью было собрано более 9 миллионов рублей на те деньги. Это не считая там каких-то золотых монет, не считая продовольственной помощи, которая была собрана. И как бы вот, да, это действительно большая помощь, но это не учитывается в то время властью. И объявляется такое жесткое требование, да, вот нужно забирать все, в том числе и какие-то сосуды, да, богослужебного назначения, что, конечно, патриарх Тихон, он это отрицает, да, но говорит, действительно, нужно собирать и церковные ценности тоже. Он идет на такой ответный шаг, действительно, надо, да, кроме богослужебных предметов, да, нужно и из уже храмов отдавать какие-то золотые предметы на помощь, если такая ситуация, нужно помочь. Но, опять же, в феврале 1922 года, в конце февраля 1922 года издается постановление об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим. Это уже такое серьезное постановление, как будто церковь до этого не помогала, да, что странно. И уже высшие чины ГПО призывают к жестким мерам по отношению к прихожанам. Прихожане, в свою очередь, защищают церковные ценности, защищают своих священников. Иногда, да, вот есть свидетельства, священники призывали не оказывать сопротивления, чтобы не начинались кровопролития и так далее. Но не всегда можно было договориться там со всеми. И действительно, по России прошли масштабные столкновения. Против прихожан применялась военная сила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. С вами я, Мария Сушенцова, и мы с нетерпением ждем продолжения этой истории.
Да, но как история мученика Сергия Тихомирова связана с кампанией по изъятию, да, церковных ценностей? Как раз в марте уже 1922 года кампания по изъятию церковных ценностей, она начинается и в Москве. И вот на 5 апреля, на 6-й неделе Великого Поста, в Дорогомиловский Богоявленский собор входит комиссия по изъятию церковных ценностей. Интересно, что вот они подбирали такие дни, когда было как можно меньше прихожан, тоже, чтобы не вызывать такого вот столкновения. Не на Пасху пришли заранее. Вот. Но все равно, когда они входят, в храме находятся несколько прихожан, которые остались после службы. В процессе подходят любопытные, несогласные, да, и очень быстро набирается толпа в 300 человек, работая уже с архивами, видела документ, в котором есть указание, что в течение некоторого времени до 2000 человек собралось вот несогласных именно в Дорогомиловском районе, и восстание такое, да, местное поддержали школьники, в это время отпущенные с уроков, то есть тоже они защищали храм против несогласных были применены пехота и артиллерия, были, ну, конечно, пострадавшие, и Сергей Федорович Тихомиров оказался в числе тех, кто был арестован. Как бы кампания, она продолжилась до полного изъятия церковных ценностей. Из Дорогомиловского собора вынесли 7500 рублей на те деньги, какие-то драгоценности, и было арестовано 15 прихожан храма, в том числе Сергей Федорович, которому на тот момент было 57 лет, он проходил как мясной торговец. И надо сказать, что это вот начало апреля, в конце апреля уже после рейда такого по московским храмам было арестовано 54 человека, в том числе и священники, и миряне, и как раз в конце апреля, с 26 апреля по 8 мая, проходил самый громкий процесс вот внутри компании по изъятию церковных ценностей, московский. И такой большой первый прецедент был. И как раз по делу проходил и Сергей Федорович Тихомиров. Суд революционного трибунала проходил в Политехническом музее, который сейчас заканчивает реставрацию. Это был большой открытый процесс, на котором предъявлялись обвинения. Арестованные, они держали себя мужественно. Ну, есть свидетельства, что никого не сдали, хотя на них самих были предъявлены обвинения, лжесвидетельства. Но они не... старались держать молчание, да, или высказывать только свою позицию какую-то. На допросе Сергею Федоровичу было предъявлено обвинение по лжесвидетельству товарища Лунина о том, что он был в толпе, что его заметили в толпе, и что он избил красноармейца. По свидетельству Сергея Федоровича, он в толпе не был. И в его вот допросе есть такие слова, что меня вообще там не было, я находился в своей лавке, ко мне зашли два агента, четыре агента, и меня увели. Вот такая ситуация была. И восьмого мая уже 1922 года решением революционного трибунала Сергей Федорович Тихомиров был приговорен к расстрелу по делу о священниках, по которому проходило 11 человек. Вот из этих 54, да, то есть кто-то был сослан, кто-то... Разные были ситуации, 11 человек были приговорены. Содержались они в Бутырской тюрьме, сидели, размещались по одному, не давали им никаких прогулок, ничего, но, тем не менее, приговор не привели в исполнение в этот же день, как он задержался. И тоже видела в документах действительно такое прошение коллективное от Сергея Федоровича Тихомирова за личной подписью, что ценно, и всех с ним приговоренных. К письму было написано к начальнику тюрьмы с просьбой о смягчении условий содержания. Но это все, да, это... Время очень быстро идет, да, это 8 мая. 9 мая состоялось голосование, где товарищ Сталин, генеральный секретарь ЦК РКПБ, писал членам Политбюро о решении Московского суда. И в этот момент состоялось голосование, на котором Ленин, Троцкий, Сталин и Зиновьев проголосовали единогласно за смертный приговор. Это 8 мая еще. А 9 мая в ответ на это решение патриарх Тихон лично пишет прошение товарищу Калинину с просьбой о помиловании этих осужденных. Получается, и с просьбой о помиловании Сергея Федоровича Тихомирова, который тоже это, он проходил по делу о священниках, и он писал о непричастности осужденных к контрреволюционной деятельности, говорил, что они не участвовали вот в сопротивлении в рамках кампании по изъятию церковных ценностей. И действительно, после такого письма, все-таки это глава церкви, опять было заседание, и из 11 человек уже к окончательному приговору приговорили 5 человек. Все-таки это было такое действенное прошение. Это прошение на самом деле тоже очень интересно. Мы его нашли в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в день новомучеников.
Ничего себе.
Вот. Так что это такое тоже большое спасибо сотрудникам Свято-Тихоновского университета, которые поспособствовали нахождению этой копии этого документа. И действительно сейчас можно его посмотреть и ознакомиться за личной подписью патриарха. Это прошение написано. И вот среди пяти осужденных оказался опять Сергей Федорович Тихомиров. Лично товарищ Троцкий писал, что никаких возможностей смягчения, нельзя говорить о возможности смягчения приговора по характеру личности. Сергея Федоровича Тихомирова. Подробности мы, конечно, не знаем, но он не отказывался от своей веры, да, до этого вел предпринимательскую деятельность, конечно, это сказалось на приговоре. И 18 мая Политбюро утвердило предложение Троцкого. Вместе с Сергеем Федоровичем Тихомировым были расстреляны протоиерей Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах Макарий Телегин и вот сам Сергей Федорович Тихомиров. И уже после того, как было сделано это, было принято решение, они были помещены в камеру смертников. И в конечном окончательном приговоре Сергею Федоровичу Тихомирову было сказано, что обвиняется он за независимое поведение на суде и принципиальные позиции. Расстрелян он был 26 мая 1922 года. Ну и, конечно, вот если говорим о кампании по изъятию церковных ценностей. Главная цель была уничтожение церкви, в первую очередь, не помощь голодающим. И большая часть средств была потрачена на проведение самой кампании, и впоследствии церковные ценности, они продавались за границей, это мы все знаем.
Да.
И, конечно, большая часть архиереев Русской Православной Церкви, они находились в ссылках, либо были арестованы, что это был, конечно, нанесен большой удар по церкви, но советская власть не добилась самой главной цели, да, вот ее уничтожения. А Сергей Федорович Тихомиров, он проявил такую стойкость веры, да, и стал таким невольным участником, да, жертвы, можно сказать, вот этой кампании по изъятию церковных ценностей. Угу. Был причислен к лику святых в 2000 году.
Угу. Наверное, вместе вот с теми пятерыми,
да,
в совокупности, вернее, да, пятерыми, которые были тогда же приговорены.
Да.
Получается, что они последние дни своей жизни уже провели все вместе, да, как вы сказали, в камере смертников.
Да.
Угу. То есть наверняка укрепляли друг друга, по крайней мере, были вместе.
Ну, может быть, они и в одиночных камерах тоже находились, но, да, уже были последние дни. Я думаю, что они молились, конечно, поэтому тоже у них была такая внутренняя поддержка. Хотя, конечно, вот когда изучаешь дела новомучеников, сам себе тоже ставишь серьезные вопросы, угу, потому что, конечно, это и высота определенная, и, да, то есть это такая серьезная тема уже.
Спасибо вам, Мария, за то, что поделились и этой историей в таких подробностях, и в целом рассказали нам о том, как строится работа по сбору информации, архивных сведений о святых покровителях предпринимательства. Я напомню, что в этом часе с нами была Мария Глевинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. У микрофона была Мария Сушенцова, и это цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо.
И всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».